Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Мы продолжаем с батюшкой беседу о разных, так сказать, мановениях сектантского толка. И сейчас, в период коронавируса, да, который распространяется, в период самоизоляции, к сожалению, в нашем мире, не только в нашей стране, очень много разных блуждает мнений о том, что, ну, во-первых, да, самое распространенное, что никакого коронавируса нет, что вся эта ситуация искусственно придумана, и так как она придумана не только, например, в нашей стране, а по всему миру, значит, это уже грядет там антихрист, который...
Всемирный заговор.
Да, глобализация, еще что-то, то есть это вот уже в таких огромных масштабах. Но я вот от себя, например, могу сказать, сестра моей близкой подруги живет в Италии, и она рассказывает, как там проходит, и как у нее умерло много знакомых, и как им разбрасывают просто сухие пайки и продукты, под двери даже их не разносят. Ну, очень серьезно это все, это очень страшно.
Ну, на самом деле, действительно, мы столкнулись, ну, с чем-то таким новым, во всех отношениях. Ну, во-первых, вот я за свою жизнь, за 45 лет, ну, не сталкивался с такими масштабными эпидемиями. Ну, где-то слышано, да, в нашем городе даже, например, вот были такие эпидемии, вспышки, например, сибирской язвы локально в некоторых районах. Ну, больше об этом, конечно, наверное, прочитано мною было из книг, из каких-то фильм, передач про страшные эпидемии прошлого. Ну, это в России тоже они были, и в советский период. Но они, опять же, мало информации было. Вот именно, чтобы всемирная была эпидемия, и чтобы такой огромный объем информации об этом. И, собственно, страхи. Вот я, например, могу соотнести вот с временем моего детства, где-то вот конец 80-х годов, тоже были страхи, они постоянно подначивались, да, вот. Хотя все было скрыто, информации было мало, но вот эта информация поступала о том, что западные страны во главе США хотят уничтожить Советский Союз, все очень серьезно, ракеты стоят, готовы взлететь. И, собственно, многие вот моего поколения, дети, которые росли, они с таким страхом жили. Я помню, даже вот в конце 80-х годов написал стихотворение под названием «Бункер», где описывается жизнь людей после ядерной войны. Вот такие какие-то были вот смутные страхи, ужасы. И сейчас вот мы, получается, что как бы возвращаемся в это время, когда тоже есть у людей опасения, и они разные. Вот мы боялись внезапно умереть, не проснуться, услышать сирену. Сейчас страхи у людей, конечно, вообще разного толка. Кто-то боится заразиться, заболеть, умереть, боится за своих близких.
Это вы знаете, отец Павел, вот очень интересно, я видела статистику одного психолога, она проводит различные консультации, марафоны вот сейчас в это время, и рассказывает, что один из моментов, которых она делает акцент, это переживание стресса, да, она рассказывает людям, какие бывают стадии стресса, как они проходят, как одна сменяется другую, и потом она задает логичный вопрос своему клиенту, на какой стадии сейчас находитесь вы и какие у вас переживания, связанные вот с этим вот периодом. На самом деле, очень у малого процента людей вообще нет никаких переживаний. Это те счастливчики, у которых есть своя жилплощадь, да, которых никак не сократили на работе, зарплату не урезали, и вроде бы у них там более-менее.
Ну, большая часть, наверное, тех, кто работает в каких-то сфере государственных.
Ну, возможно. Потом вторая категория – это тех, у которых все проблемы связаны именно с деньгами. Ну, действительно, сами посудите, если еще причем ипотека – это полбеды, банк там будет названивать, но из квартиры тебя прям сразу же не вышвырнет, а хозяева вполне могут прям сразу же тебя в следующем месяце выгнать.
Да, если аренда.
Вот.
Да.
И плюс, если еще какие-то кредиты есть, какие-то еще финансовые проблемы, там, дети, которых надо содержать, это, конечно, люди будут находиться в стрессе, потому что ипотека пойти-то найти новую работу дополнительную ты не можешь сейчас, нигде не возьмут. Но что меня больше всего удивило, это третья группа, у которых, по сути, нет вот каких-то таких вопиющих проблем, как у второй группы, но они ужасно боятся, они ужасно паникуют, они ужасно боятся того, что можно заразиться, того, что заразятся их близкие, они умрут, близкие умрут, все умрут. И они постоянно повторяют вот эту фразу, как «прежде уже не будет».
Да,
вот как-то мне кажется, что это чересчур, ну, как-то нагнетение существует.
Ну, я думаю, что вот вы правильно сказали, что разные группы людей, разная психика, разные представления и даже, наверное, опыт разный. Вот я недавно прочитал статью в интернете, там один мужчина пишет, что мы вот 40 с плюсом, да, мы наиболее устойчивые. Почему? Потому что мы пережили 90-е, там конец 80-х, мы уже устоялись, мы уже, ну и мы вот шашкой наголо сейчас пойдем на нового противника, победим его, а вот молодежь, она неустойчивая и так далее. Но это, наверное, не совсем правильно, потому что рассуждать в разное время разные люди, и из наших сверстников многие жизнь сломала очень сильно. И поэтому тут, наверное, даже не от возрастной группы зависит, а не от поколения зависит. Именно, да, вот от состояния какого-то, ну, внутренний мир, внутреннее устройство, тонкость психики, там, более грубость психики и так далее. Конечно, всем тяжело, и плюсом все нагнетается, еще и в средствах массовой информации идет. Хотя я бы так сказал, что в это вот я обратил внимание, ну, не показываю страшные картины там, как вот когда началась война на Донбассе, можно было видеть там куски разорванных тел, например, и так далее. Это гораздо сильнее. Кстати, восприятие, вот я знаю, родственники живут на Донбассе, восприятие коронавируса, как вы думаете, какое там?
Не знаю.
Очень спокойное. Потому что люди, которых стреляли, да, вот я говорю, на страхе были 80-е годы, что бомба упадет и всех уничтожат. А там это страхи реальности, что снаряды падали, люди прятались в подвалах. И люди живут до сих пор перманентно, вот эти вот окраинные районы, они обстреливаются ежедневно. Гибнут люди каждый день. То есть об этом я не знаю. То есть вот у меня жена, которая ездила недавно, да, буквально там была, где-то года полтора назад, она говорит, что люди живут в постоянном состоянии стресса. Они уже не радуются, они не смеются. Это такое подавленное. И вот этот уже новый вызов, коронавирус, да, вот большинство воспринимает вообще спокойно, потому что это уже как бы не тот даже уровень опасности, это вообще совершенно. То есть это все зависит даже, вот я уже сказал, от переживаемого опыта. То есть то, что человек пережил в жизни, да, и то, что сейчас. Я бы сказал, пока. Но опять же, я не буду никаких прогнозов делать, ни позитивных, ни отрицательных, я не пророк. Не знаю, да, но сейчас вот я бы сказал, ну не такая страшная ситуация.
Я согласна, батюшка, с
вами. Хотя, конечно, страшно, когда люди умирают.
С одной стороны согласна, с другой стороны не хочется, вот тоже есть же вот эти вот диссиденты, да, которые отрицают полностью наличие коронавируса, с чего я начала.
Но опять же, да, если разобраться вот в этих диссидентах,
это тоже неправильно.
Я думаю, что они не, у них не одна и та же мысль, да, то есть они к логическим выводам приходят, к одинаковым, да, что нет никакого вируса, ну или его опасность преувеличена, или она там кто-то специально
придумал эту
ситуацию для каких-то целей. Но логический вывод один, да, что опасности, в принципе, именно от этого вируса нет. Опасность там экономическая, что мы на работу ходить не будем, потеряем
чаще
там
всего
еще что-то.
У них все сводится к тому, что опасность только от нашей власти, что власть у нас плохая, людей используют.
Ну, выводы одни и те же, но я думаю, что предпосылки этого мышления, вот этого, кто-то, может быть, даже, знаете, почему так мыслит, ну, как это, ковид-диссидент, по той причине, что его психика не справляется, если вот он, ну, как бы себе заложит, да, и представит, насколько это вот, он может пострадать, там, ребенок, не дай бог, да, там, престарелые родители, то просто он, ну, может не справиться, то есть психологический тип такой, ему, вот, его лучше как бы держать в стороне. Мы же тоже бывает, что у нас происходит в жизни, что какие-то события трагические, и мы не всем близким сразу говорим, мы не сразу открываем, и, может быть, даже что-то и не говорим. Почему? Не потому, что мы скрываем, не хотим поделиться. Мы понимаем, что человек, его психика не выдержит, что у него и так проблемы.
Он бывает, еще мы даже сами боимся вслух произнести о том, что произошло или сейчас произойдет.
Поэтому, собственно, я думаю, что сейчас, опять же, такое время разделения, да, когда люди друг друга ругают, и те, кто осознает опасность, да, вируса и вот этой ситуации, и те, кто это отрицает всячески, ну, какой-то вот происходит, какие-то молнии, да, вот неприятие полностью. Я думаю, что нужно относиться, ну, спокойнее. Я, например, сторонник того, что действительно опасность существует, что нужно принимать меры и лучше их, ну, вовремя предпринять. Хотя, конечно, мы всего просчитать не можем заранее. Никто, ни один человек, ни один институт, ни одной такой инстанции нет на планете на нашей, которая бы могла заранее все вот предсказать, сказать, что как правильно действовать. Может быть, да, какое-то решение ответственное кто-то примет, и это решение кажется верным. И потом будут говорить, вот, человек обладал каким-то предвидением там, и так далее, или Господь ему на душу положил, что именно так он поступил. Именно так он такое решение принял, это решение было верное, например. Ну да, конечно.
Да, вы, батюшка, абсолютно правы. Правда, она всегда посередине. Середина поэтому и называется золотой. Не нужно ни в одну крайность впадать, ни в другую. Сейчас мне хочется поговорить о вот этих вот моментах, которые накручивают наших братьев и сестер, да, по вере, из-за которых они впадают вот в панику, да, начинается какое-то нездоровое, такое нервозное состояние.
Состояние индукции, я бы сказала, такая, да?
Да, наверное, вот, потому что главная цель нашей передачи, сразу же, ни от кого не скрываю, это как можно больше всех успокоить, потому что понятно, что когда человек сам находится внутри какой-то ситуации, да, он не может со стороны посмотреть и сам успокоиться. Ему как-то, может быть, кажется, что вот этот круг замкнулся, все циклично, он бежит, как белка в колесе, и не видит другой стороны. Вот я сейчас, как мама школьника, и вы, батюшка, тоже, у вас тоже дочка учится в школе, понимаете, что такое дистанционное, да, домашнее обучение. Вот, многие родители от этого страдают, это понятно, потому что это не так-то просто брать на себя ответственность педагога.
Даже здесь уже закошмаривания начались.
Да,
сказали, что
именно
уже,
поэтому
что
я
уже и совершенно переведут всех на такое обучение навсегда. Я уже слышал такую теорию.
Вот именно мой следующий вопрос именно с этим, что я очень от многих уже слышала, что коронавирус, он создан как, значит, диверсия против молодого поколения и против нас, родителей, чтобы полностью как-то снизить уровень образования и полностью всех перевести на домашнее обучение.
Сделать потом из них тупых овец, которыми можно будет, да, руководить, управлять.
Вот вы меня понимаете с полуслова, батюшка, что тут скажешь. Ну, лично мне всегда, как бы, вот сразу же хочется задать вот вопрос встречный, да. Я вот уже встречалась, и в чате, например, нашей школы, нашего класса пишут родители, ладно, вот у меня сын первоклассник, и поэтому у них нет такого, что уроки идут онлайн, нам просто задают задания, которые мы в течение дня должны выполнить. Но более старшие, да, ребята, они занимаются онлайн, у них есть уроки онлайн. И
семинарии занимаются онлайн.
В некоторых семьях начинаются проблемы, когда компьютер один, детей трое, и еще родителям, например, надо работать. Вот, это да.
Поэтому все эти опасения на полный перевод всех, даже по окончанию карантина, на дистанционное обучение, я считаю, пока об этом говорить, ну, рановато.
Да, что говорить, например, про наши деревни
как
русские.
И про всеобщую чипизацию и прочее, то есть даже с точки зрения технологической и организационной, это еще, как бы сказать, ну, может быть, реальность ближайшего будущего, но не сегодняшнего дня.
Надо понимать, что даже если существуют вот какие-то сильные мира сего, которые хотят всех поработить, и они все такие умные и очень хорошо все придумали эти планы, они же понимают, что наши русские деревни очень бедные, и как бы, чтобы создать вот эти условия, чтобы всех поработить, каждому купить по компьютеру не по одному, это, на это уйдет очень много времени. Еще не факт, что жители этих деревень не потащат эти компьютеры продавать сразу же и менять на бутылку водки или еще
или
на что-то.
Или годи начнут забивать ими процессорами.
Поэтому эта ситуация, конечно, возможно, и скорее всего мы к этому когда-нибудь придем.
Помните же, был такой проект в 2013 году, государственный, в частности, там Сбербанк участником был, хотели ввести универсальную электронную карту в России с 2013 года, и в 2014 уже полностью всех перевести на эти карты. Ну, по замыслу разработчиков и правительства, это должна быть такая единый документ, в котором ну, он как платежная система, как вот обычные наши пластиковые карты, да, которыми мы пользуемся, банковские. И наподобие также, что туда какие-то документы, вплоть до паспорта. Это еще в 2014-2013 году было. Вот, я за этим наблюдал пристально тогда, хотя вообще в обществе это никакого, ну, не вызвало это ажиотажа, даже многие не помнят вообще об этом. Хотя было, например, по этому поводу высказывание Священного Синода Русской Православной Церкви, где было также обращение к правительству, что, ну, если вы хотите вводить, да, это прерогатива государства, но учитывайте мнение людей, которые не все с этим согласны. Ну, так я как бы вот, моя интерпретация, такой смысл был. Вот. Ну, и потом я наблюдал уже, как говорят, в режиме онлайн за этой системой, да, как она будет развиваться в нашей стране. И благополучно в 2018 году официально это можно все найти на соответствующих сайтах. По-моему, даже сайт и остался этой универсальной электронной карты. Этот проект был закрыт.
Мне вообще вот.
И там было такое резюме, что к этому проекту мы вернемся, но, собственно, тогда, когда технические условия позволят.
Я вот повторюсь, что мне удивительно даже те люди, которые предлагают этот проект, но действительно они не понимают наши реалии, что ли, российские. Там, если говорить про какие-то другие европейские страны, возможно, но про нас, у нас даже не все бабушки до конца перешли на получение пенсии на электронную
карту. Ну, мое мнение, я это уже высказывал в эфире, что у нас очень, как бы сказать, оторванность элит от народа, хотя многие, вот, которые входят в элиты современные, они вроде как бы из простых семей даже некоторые были, из советских еще времен. Как это, когда это происходит, момент, когда человек перестает чувствовать, это я вот говорю обычно так, когда голова не чувствует ног. Какая-то болезнь, наверное, есть такая, ну, даже диагноз я не могу назвать, я не медик, но вот именно в нашем обществе, в нашем устройстве есть некий такой момент. То есть голова хочет одно, вот, ноги совершенно как бы другое. Голова приказывает совершенно, например, там, коленкам в другую сторону изогнуться, они этого сделать не могут, а голова не понимает, почему. И мы в этой ситуации, мы живем, и я думаю, что будем дальше жить, и вот это вот наше, как бы, с одной стороны, стремление впереди планеты всей, взять под козырек и там чипизироваться, электронизироваться, это все, ну, такие, я бы сказал, неумные потуги некоторых людей, ну, которые, к сожалению, обладают, может быть, какой-то там значимостью, властностью, элитарностью, но я думаю, что планы их неосуществимы вот именно в ближайшее время, мое мнение. Почему так и считаю? Все-таки еще есть один фактор, который мы, верующие люди, должны учитывать, это воля Божия. Все-таки, как вот, если, например, Господь попустит, да, все, и вот тут все самые кошмары, которые говорят сторонники теории заговора, мирового правительства, золотого миллиарда и прочее, то это будет, и мы ничего с этим сделать не сможем. Но опять же, мы не знаем, сколько еще нам лет отпущено, сколько лет это все будет продолжаться и будет это развиваться. Поэтому, мне кажется, может даже за это время не одно поколение вырасти и прожить свою счастливую жизнь. Вот, кстати, почему меня эта тема еще волнует, я с этим сталкивался. Я сам пришел в церковь на волне такого апокалиптических настроений, как раз вот миллениум, 2000 год приближался. Я там и про бабушки слышал, что конец света будет и так далее. Очень много этой темой интересовался и как бы переживал это очень так остро тогда. Ну, тогда даже не так это об этом говорили, все подробно. Но потом уже со временем, естественно, уже и миллениум, да, все прошло уже, и всякие были сектантские предсказания конца света, все это не сбылось. И почему я увидел тут еще негативную сторону вот этого увлечения? Во-первых, многие секты, сектанты пользуются вот этой темой апокалипсиса, эсхатологии, и прям вот вербуют своих сторонников именно на этой теме. И люди почему-то наиболее подвержены манипуляциям именно когда в этой теме. Конца света, все плохо, мировое зло, идет волна такая, всех нас сейчас поработят, всех нас делают рабом. И те кто эту тему обычно выставляют, да, они и свою-то задачу, может быть, не такую глобальную весь мир поработить, но небольшую горстку людей сделать своими адептами, привязанными к себе, манипулировать ими. То есть это вот в сектах очень часто бывает. Но бывает и в православии. Я как духовник, как священник, вот, например, могу рассказать один случай, когда приходит ко мне на исповедь девушка, девочка еще, 15-летняя, и говорит, что я, говорит, хочу покончить с собой, Мне, говорит, страшно жить. Я говорю, почему? Потому что, говорит, уже все, антихрист скоро будет. Это было где-то лет, наверное, 7 назад. Будет антихрист, будет там печати будут всем на лоб ставить. Я, говорит, не хочу жить в таком мире вообще страшном. Вот. Ну, потом я эту тему, ну, как бы сказать, поподробнее расспросил. Оказалось, что у него родители очень сильно увлеклись вот этими всякими предсказаниями, видимо, штудировать стали интернет, там китайцы на нас должны напасть, нас должны всех там уничтожить, вот все. И родители-то, они, ну, просто увлеклись, они все-таки у нас, ну, есть как еще прививка, да, вот возраста, опыта житейского. Там человек чем-то увлекся, позанимался, и потом, а подросток, у него психика не такая, как у нас привычная ко всему. И поэтому вот подросток вот прям в такое отчаяние впал. Вот. И мне пришлось уже успокаивать, говорить, что надо, что еще неизвестно когда, что нету никаких сроков, ничего не предсказано. Но слава богу, этот ребенок, эта девушка выросла. Ну, она вышла замуж уже, успела 18 лет. Родители тоже с этим боролись. Но потом ничего, все смирились. Семья у нее, дети, живет спокойно. Я думаю, уже нету у нее вот этих вот, ну, как бы сказать, ужасов. Вот. Потом вспоминаются адепты Славика, Чебаркульского и прочее. Но мы об этом, обо всем говорили.
Потом. Да, я вот хочу, наверное, сегодняшнюю передачу уже подвести к концу. Мы с батюшкой продолжим говорить, и вы сможете услышать вторую часть воскресения в это же время. Но вот в завершении мне хочется сказать о том, что, конечно же, каждый день прожитый, да, на этой земле, в этом мире, он приближает нас к концу света. Это, конечно же, это логично и закономерно.
Ну, или к своему собственному, как это будет.
Ну, и к своему собственному в том числе. Вот.
Поэтому Господь говорит, бодрствуйте, ибо не знаете день, который Сын Человеческий.
Но,
придет.
Несмотря на это, мы не знаем, когда придет. Действительно, может это случиться во время нашей жизни, а может не во время нашей. Если мы посмотрим на наших предков, на предыдущие поколения, практически каждое поколение было уверено, что именно в их бытие будет пришествие второе Христа, но вот оно так и не случилось. Поэтому самое главное, наверное, это вот не сеять панику для других людей, самим не тратить свои силы, энергию на вот эти бесконечные разговоры. А для нас, как для православных христиан, самое главное — это следовать заповедям Божьим, любить Господа, не отрекаться от Него.
И я считаю, еще любить ближних. То есть вот именно относиться, опять же, не создавать панику, не поднимать волну специально, потому что знаю, что есть очень много людей, сердечников, есть людей с тонкой психикой, которые это все воспринимают, которые очень сильно переживают, которые от этого болеют. И с другой стороны, конечно, есть действительно реальная опасность, эпидемия существует, и здесь тоже нужно, ну, быть, я бы сказал, если вот по-христиански, быть человеком взрослым, не инфантильным, думать. И именно самое главное, если ты сам сильный, да, имеешь какую-то информацию, знаешь, что эта информация может кого-то напугать, человек потеряет сон, но лучше, ну пусть он не знает об этом, потому что, ну а что толку, если он будет знать, что там кто-то хочет его там уничтожить, кто-то виртуальный, у него просто будут страхи какие-то, и это ничего хорошего ему не даст, не принесет.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии и Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.